В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуминском инвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузия отправит в Алеппо гуманитарную помощь. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов обещает завершить послевоенное восстановление в 2017 году. Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия отчитался о проблемной отрасли. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: тяжело ранен посол России в Турции Андрей Карлов. Десятки автобусов с эвакуированными покинули Алеппо. Евросоюз продлил санкции в отношении России до 31 июля 2017 года. В Анкаре тяжело ранен посол России в Турции Андрей Карлов. Об этом сообщают западные и российские агентства. Ранее агентство ТАСС передавало информацию о нападении вооруженного человека на галерею современного искусства, где проходит фотовыставка «Россия глазами турок». Неизвестный открыл стрельбу во время выступления российского посла. Десятки автобусов, вывозящих эвакуированных из последнего оплота сирийских повстанцев в Алеппо, переехали в сельскую местность, удерживаемую оппозицией. Об этом сообщили сегодня представители ООН и наблюдатели за ходом боевых действий в Сирии. Представитель ООН сообщил, что 50 автобусов и 2 машины скорой помощи покинули повстанческую зону, а находящаяся в Лондоне сирийская группа наблюдения за правами человека заявила, что 65 автобусов вывезли 3500 человек. Эвакуация мирного населения и сложивших оружие повстанцев началась 15 декабря, после восстановления контроля правительственных сил над Алеппо. С тех пор она несколько раз срывалась. Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. По разным данным, от 15 до 40 тысяч жителей города ожидают эвакуации. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по восточному Алеппо. ООН требует вести международный, адекватный, объективный и непосредственный мониторинг эвакуации мирного населения из этого сирийского города. Документ также требует от всех сторон конфликта обеспечить безопасность и доступ во все районы международных наблюдателей. По данным властей Турции, из восточных районов Алеппо вывезены около 20 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В США члены коллегии выборщиков проводят сегодня голосование в столицах всех штатов и федеральном округе Колумбия по выборам президента. Его результаты известны заранее. На выборах 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон – 232. Для избрания необходимы 270 голосов. Президентские выборы в США не прямые. В день голосования 8 ноября избиратели, подавая голос за одного из кандидатов, голосовали фактически за членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. Коллегия выборщиков насчитывает в общей сложности 538 человек и формируется в каждом штате, исходя из общей численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. Федеральный округ Колумбия, не имеющий статус штата, направляет в коллегию 3 выборщиков. В Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за отравления косметическим спиртосодержащим средством «Боярышник». Пострадавшие принимали его в качестве алкоголя. Однако это был не этиловый, а метиловый спирт, рассказывает корреспондент Вероника Остринская.
Все отравившиеся жили в одном районе, он называется Новоленина, это часть Ленинского округа Иркутска. Так сложилось, что из 4 административных округов города он самый неблагополучный. Неудивительно, что именно там сегодня в одном из дачных кооперативов был обнаружен подпольный цех по розливу суррогата, в том числе и боярышника. В Министерстве здравоохранения Иркутской области создан оперативный штаб по оказанию экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий отравления людей. Администрация Иркутска организовала сегодня обходы по домам так называемой категории риска, в первую очередь уделяют внимание неблагополучным семьям. Ходят, рассказывают о ситуации в городе и о том, что ни в коем случае нельзя употреблять боярышник. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Европейский Союз сегодня продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета. В качестве основной причины для продления санкций в пресс-релизе указано невыполнение России Минских соглашений. В минувшую пятницу глава Совета ЕС Дональд Туск на саммите в Брюсселе подтвердил, что санкции в отношении России будут продлены на полгода, хотя некоторые страны предлагали продлить их на год. Евросоюз ввел экономические санкции против России после аннексии Крымом в 2014 году и начала конфликта в Донбассе. Украина и международное сообщество обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва обвинения отвергает.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия поможет жителям сирийского Алеппо. Заявление премьер-министра страны Георгия Квелькашвили о намерении правительства включиться в гуманитарные процессы в Арабской Республике вызвало ажиотаж в грузинском обществе и политических кругах. Отношение граждан и заявление политика в материале Владимира Унанянца.
Грузинское руководство намерено включиться в гуманитарную миссию в Сирии. Премьер-министр страны Георгий Квелькашвили недвусмысленно дал понять, Тбилиси не будет дистанцироваться от происходящего на Ближнем Востоке.
Сейчас мы при помощи офиса ООН пытаемся каким-то образом доставить гуманитарную помощь оказавшимся в большой беде детям. Считаю, это будет очень благодарным делом.
Сегодня МИД страны отчитался о ситуации в Сирии и грузинской позиции по этому вопросу. Замминистра Давид Залкалиани сообщил, что Грузия подключена ко всем текущим дискуссиям по происходящему в Арабской Республике. А Тбилиси поддержал все инициативы и резолюции по Сирии, принятые в ООН. На заявление премьера откликнулась и оппозиция. По мнению противников власти, позицию Грузии необходимо зафиксировать в виде парламентской резолюции, как заявила представитель республиканской партии Тамар Кордзая. В то время, когда грузинские военные принимают участие в миротворческих миссиях, молчание Грузии по поводу действий России в Сирии равносильно преступлению. Схожие позиции придерживаются и в Едином национальном движении. Сегодня депутаты от ЕНД вынесли на бюро проект заявления, осуждающего участие Российской Федерации в сирийском кризисе. Однако парламентское большинство не посчитало вопрос первостепенным и перенесло его обсуждение на неделю. Как заявили представители грузинской мечты, руководство страны уже поддержало все инициативы на международном уровне. Депутат от нацдвижения Соломе Самадашвили называет эти аргументы несостоятельными.
Мы считаем, что необходимо было принять предложенный нами текст, в котором четко зафиксирована ответственность России в связи с создавшимся гуманитарным кризисом в Сирии. Я подозреваю, что парламентское большинство прикрывается процедурными причинами, потому что не хочет поддерживать данный текст.
Не получила инициатива ЕНД поддержки членов третьей парламентской силы. Представители Альянса патриотов обвинили националов в попытке использовать сирийский вопрос в политических целях. Более того, депутат Эмзар Квитиани прямо заявил о своей поддержке режима Башара Асада.
Я прекрасно помню, как в нацдвижении всегда говорили, что нельзя касаться законной власти. Там законная власть, и именно ее должен поддерживать весь мир, чтобы предотвратить кровопролитие. Асада хотели погубить так же, как погубили Каддафи, но у них не получилось. Потому там до сегодняшнего дня продолжает литься кровь. Конечно, все мы против гибели детей. Это ужасно. Если можно сделать что-то для прекращения этого, мы с радостью примем участие.
Оставить политические разногласия, руководствоваться исключительно гуманитарными соображениями призывают представители общественности. По мнению режиссера Даты Тавадзе, Грузия, несмотря ни на какие внутренние проблемы, не должна отгораживаться от помощи сирийцам.
Несмотря
на наши кризисы, несмотря на наших собственных беженцев, невзирая на то, есть ли у нас ресурс, мы должны предложить этим людям больше стабильности, лучшие условия. Потому я считаю важным зафиксировать тот факт, что Грузия, несмотря на собственные проблемы, все равно заботится о людях, ощущает себя частью остального мира.
Впрочем, далеко не все согласны с такой позицией. В грузинском сегменте интернета развернулась жесткая полемика на тему, надо ли брать на себя заботу о ситуации в стране, расположенной за тысячи километров от Грузии. По мнению многих, в условиях беспрецедентного падения курса национальной валюты и откровенно слабой экономики, а также отсутствия возможности обеспечить предметами первой необходимости собственных граждан, говорить о помощи далекой Сирии нецелесообразно. Более того, некоторые из противников гуманитарных инициатив опасаются, что следующим шагом будет прием беженцев. По мнению политолога Ливана Цуцкиридзе, возможное решение дать определенному количеству сирийских беженцев убежище в Грузии необходимо, но это можно было сделать и раньше.
Кризис начался не сейчас, в том числе и ситуация в Алеппо, поэтому я поддерживаю это решение, если оно будет принято. Это важно и с политической точки зрения. Необходимо, чтобы Грузия сказала свое слово. Речь идет о безжалостном истреблении людей, неизбирательных бомбежках в Алеппо. Естественно, в такой ситуации мы должны стать рядом с нашими союзниками, и это не должно стать предметом особых дискуссий на политическом уровне.
В ночь на сегодня у бывшего посольства России в Тбилиси активисты ряда неправительственных организаций выложили свечами лозунг «Стоп Раша», осудив таким образом бомбардировку Алеппо российской авиации. По мнению молодых людей, именно Москва ответственна за многочисленные жертвы среди мирного населения. Протестующие заявили, что повторят акцию завтра, 20 декабря. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Анзора Гоова. Он рассказал о введении в Абхазии медицинского страхового полиса и насущных проблемах в этой области. На конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов дал пресс-конференцию, посвященную работе медиков республики в уходящем году. Отвечая на вопросы журналистов, он в частности сказал о сделанном по улучшению материальной базы медицинских учреждений.
Отремонтированы были по комплексному плану Гудаутская больница, была отремонтирована вторая часть республиканской больницы, психиатрическая больница, туберкулезная больница отремонтирована, сейчас просто вопрос стоит с водой, и она тоже в этом году уже будет запущена полностью, то есть отремонтирована она, и онкология запущена полностью. В 2017 году в комплексном плане стоит Куачевская больница, и вот сейчас как раз разговор мы ведем, чтобы часть денег, хотим, чтобы Российская Федерация выделила нам на постройку кардиоцентра республиканской больницы.
Что касается Сухумской городской больницы, то ее, по словам министра, планируется в будущем снести и возвести на том же месте новое здание. Говоря о статистике оказания медицинских услуг, Гоов сказал.
Ну, в прошлом году у нас было где-то около 500 тысяч обращений в поликлинику, и 27 тысяч прошло по стационару. Из них 5,5 тысяч операций было. Я думаю, что в этом году где-то такая же тенденция будет.
Меня особенно интересовали итоги работы комиссии Минздрава, которая проверяла деятельность Сухумского роддома в связи с несколькими случаями смертей новорожденных. Но оказалось, что заседание комиссии состоится только послезавтра в 12 часов. Анзор Гоов сказал, что заседание будет открытым для прессы, но потом, подумав, уточнил, что там будут моменты, связанные со врачебной тайной, а потому СМИ, видимо, ознакомят с решениями комиссии уже после обсуждения. Спросили министра и об абортах, проведение которых с этого года парламентом Абхазии запрещено. Он сказал.
Они запрещены законом. Мы вышли с инициативой президента и в парламент о том, чтобы медицинские показания были учтены. Оно рассматривается.
Информация о том, сколько женщин выезжало делать аборты за границу, Минздрав, естественно, не располагает. Что же касается увеличения рождаемости, на которое рассчитывали принимавший запрет, то всплеска его не наблюдается. Очевидно, нынче число рождений будет на уровне предыдущих лет, то есть около 2,5 тысяч. Но вины Минздрава тут нет, пошутил министр. Анзор Голов подробно рассказал о двух соглашениях с Минздравом России. Первое из них о полисе обязательного медицинского страхования, который получит в наступающем году все 189 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Во второй декаде января в Сухуми ждут большую делегацию из Москвы для обсуждения деталей, и в феврале планируется подписание соглашения. Второе соглашение об обеспечении лекарствами льготников. Одна из журналисток пожаловалась на сухумское медучреждение, где у нее вымогали деньги. Между ней и министром состоялся такой диалог.
Вы знаете, я не знаю ее фамилии.
Нет, подождите. Вы знаете, вы назовите мне фамилию врача, кто с вас вымогал деньги, и я разберусь. Этим врачом.
Хорошо, я попытаюсь узнать.
Дайте, пожалуйста.
По поводу врачей отдельных специальностей, которых в Абхазии не хватает, например, реаниматологов. Но прием иностранных специалистов ограничен постановлением парламента, министр сообщил.
Виталий, мы написали письмо на имя президента с разрешением, чтобы нам разрешили квоту 30 хотя бы единиц врачей брать по контракту с Российской Федерацией.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов заявил, что ликвидация последствий войны августа 2008 года завершится к концу 2017 года. По словам юго-осетинского президента, со следующего года власти смогут сосредоточиться на экономическом развитии. Жан Тарханова с подробностями.
В интервью информационному агентству и радио «Спутник» президент республики Леонид Тибилов рассказал об итогах его работы на посту главы государства. В частности, Тибилов заявил, что, цитата, «к концу 2017 года мы должны завершить восстановительные работы в республике, после чего Южная Осетия сосредоточится на экономическом развитии». Юго-осетинский эксперт Роланд Келюхсаев считает, что в период президентства Тибилова Южная Осетия не смогла оживить экономику, да и восстановление жилья, разрушенного в Цхинвале, в 2008 года еще не завершено.
Я могу сказать, что это предвыборная риторика, это все цепочки дальше предвыборной гонки и ничего более. Потому что кто обещал за эти 5 лет развивать именно экономику нашу? Фактически то, что российские средства, которые приходили в Южную Осетию по инвестпрограмме, они делали свое дело на конкретные объекты, на которые выделялись, они восстанавливали. Я думаю, задача правительства. И в то же время я не понимаю, кто обещал этому правительству развивать именно экономику. Ведь было много заявлений о том, что мы начнем вот это выпускать, мы заложим там сады и что-то, но этого не произошло.
Председатель комитета по бюджету и налогам парламента Республики Южная Осетия Жанна Кочеева напоминает о результатах восстановительного процесса, отраженных в актах Счетной палаты России и контрольно-счетной палаты Южной Осетии с 2008 года.
Прекрасно знается, что творилось после 2008 года, и это из-за отключения по Счетной палате можно судить о результатах, скажем так, восстановительного процесса, тем контрольным мероприятиям, которые проводила Счетная палата, да и, в принципе, Югостинская Счетная палата своих счетов. Палата Российской Федерации делала свои заключения и после 2008 года, в 2010 году, по-моему, было заключение. Первый транш, вот, который пошел после восстановления, был после 2008 года на восстановление. И я имела в виду вот этот период. Ну и в последние периоды тоже как бы все медленно, но как бы и очень много хищений, очень много. Когда коррупционных схем было выявлено, и в то же время не знаю, какая-то часть, конечно, останавливалась. На сегодняшний день это мое мнение как депутата. Все-таки нельзя знать о том, что полностью восстановительный процесс завершился, потому что очень много обращений граждан, парламент республики, в том, чтобы восстанавливать еще то жилье, которое было разрушено во время 2008 года.
По словам Жанны Кочеевой, законодательная база для экономического развития разработана.
Законодательная база для этого есть. Нельзя говорить, что нет у нас, которые помогут развитию. Необходимо просто разработать программы развития малого бизнеса и других отраслевых программ.
Инвест-программа содействия социально-экономическому развитию была утверждена на 3 года в 2014 году. В этом году в нее вошли 43 объекта, из них 26 должны быть сданы в этом году. По факту завершено строительство 19 объектов. В эксплуатацию сданы мастерские многопрофильного колледжа в Схинвале, городской рынок. Готово здание станции юных натуралистов, дворец творчества. Завершается строительство маленького городского парка. До конца года планируется сдать еще 4 объекта. Самым крупным объектом инвестиционной программы является Государственный драматический театр Южной Осетии, на строительство которого из российского бюджета выделено почти 1 300 000 000 рублей. Завершить работы к сроку не успевают. К категории переходящих объектов Леонид Цибилов также отнес многоквартирные дома по улице Героев в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Сухуми в Ассоциации работников СМИ прошла пресс-конференция, посвященная процессу паспортизации. Руководители паспортной службы самопровозглашенной республики сообщили о том, как идет обмен старых абхазских паспортов и выдача новых. Также ответили на вопросы журналистов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Обмен паспортов в Абхазии был объявлен в мае, но по разным причинам процесс начался только чуть больше месяца тому назад. Начальник паспортного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия Эдуард Монаргия сообщил.
Есть моменты, есть трудности, связанные не только с подготовкой специалистов, но также технические. Новое оборудование, которое здесь у нас установлено, до сих пор не было у нас. Устанавливает Российская Федерация, и не государственные органы, а компания там есть. Определенно есть трудности, но с ними уже практически вот на сегодняшний момент практически мы справились. У нас установить осталось в городе Гали, в Сандрыпще будет завтра, и в Зыбе, только 2 населенных пункта. И практически везде уже осуществляется прием документов. На сегодняшний день у нас, подскажите циферку.
Изготовлено больше 3000 паспортов.
У нас уже очередя для того, чтобы взять паспорта.
На обработке, наверное,
1200.
1200 паспортов.
1200 на обработке.
Журналистам стало известно о случае, когда у человека, пришедшего обменять паспорт, потребовали несколько раз доносить разные документы, чтобы доказать факт нахождения в Абхазии с 1994 года по 1999, а также потребовали легализовать свидетельство о рождении, выданное в советские времена в Сочи. Причем было сказано, что особенно часто проблемы возникают у граждан неабхазской национальности. Эдуард Монаргия пояснил, что при получении паспорта собирался первичный пакет документов. Если в нем какие-то документы отсутствовали, то сейчас их, скорее всего, потребуют дополнить. Он заверил, что это требование распространяется на всех, независимо от национальной принадлежности. По поводу легализации свидетельства о рождении, выданного за пределами Абхазии, он сказал.
Если человек не рожден в Абхазии, значит, мы принимаем первичный материал, если там все достаточно, то мы дополнительно ничего требовать уже не будем. Но если там каких-то материалов не хватает, то мы можем уже потребовать и трудовую книгу, чтобы посмотреть, человек работал в период, потому что у нас в законе о гражданстве прописано, что человек с 94 по 99 год, кто не проживал на территории Абхазии, то он как бы утратил гражданство.
Никакая легализация свидетельства о рождении, выданного за пределами Абхазии, не нужна. Для обмена паспорта в большинстве случаев достаточно фотографии старого паспорта и квитанции об уплате сбора. В течение 2 недель паспорт обменивается. Оборудование позволяет обменивать до 300 паспортов в день по республике. Для людей, которым трудно прийти в отделение по обмену паспорта, в ближайшее время будет организовано оформление на дому. Для этого в Абхазию должны завести переносной сканер. Не все сотрудники паспортных столов, сказал Монаргия, в состоянии освоить новое оборудование. Их МВД будет выявлять и заменять на более мобильных и способных. В Гальском районе Абхазии обмен паспортов также идет. Все, кто получил паспорта на законном основании, могут их обменять. А выдача вида на жительство начнется, как заверил Монаргия, после Нового года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Сухуми нашего постоянного автора Изи Дычаня.
Итогом событий 15 декабря, когда блок оппозиционных сил собрал на митинг до 600 человек, стало соглашение о создании коалиционного правительства. В Абхазии не любят выражение «так называемое», но найти другую формулировку для этой дележки портфеля у меня никак не получается. Прежде всего потому, что такой способ формирования кабинета министров законодательством не предусмотрен. Но реальность такова. При поддержке низов узкая группа людей решила вопрос реализации своих амбиций. Нужно ли объяснять, что этот способ полностью разрушает существующую государственную систему? По Конституции Абхазии главу правительства назначает президент. Кабинет министров также формируется им же. Компетенции главы государства и предоставление парламенту кандидатуры генерального прокурора, членов Конституционного суда, председателя Национального банка и многое другое. В законе ничего не говорится о том, что президент должен согласовывать свои решения с оппозицией, и о том, какой должна быть численность оппозиции, чтобы принять во внимание ее предложение. И навязывание других порядков без внесения поправок в Конституцию – это не что иное, как попытка изменения конституционного строя. И все это под давлением полутысячи митингующих, большинство из которых не очень и поняло, в какую историю их втянули. А история будет такая. Собрать митинг из 500 человек сегодня под силу представителю почти любой абхазской фамилии. Далее дело техники. Хотелось бы узнать, какое будущее нашего государства видят наши парламентарии. Если их устраивает, чтобы все вопросы решались на митингах перед драматическим театром, то пусть пропишут в законе, сколько человек надо собрать на площади или сколько членов должно быть в партии, чтобы она могла назначать на те или иные должности, увольнять президентов, спикеров, председателей Верховного суда, министров и так далее. Пусть это все будет хотя бы на правовой основе. Законодатели, как никто другой, затевая переговоры с оппозицией на своей площадке, должны думать о правовом поле, чтобы не ввергнуть страну в абсурдную ситуацию, когда завтра другой, третий рвущийся к должности человек соберет 500 человек, чтобы отобрать должность у назначенного. И никакого объединения народа на этой основе не может случиться априори. Ясно ведь, что к народу все эти трудоустроенные чиновники имеют весьма отдаленное отношение. Вот поэтому в восторге некоторых наших политиков о коалиции я разделить не могу. Это прецедент решения проблем на незаконной антиконституционной основе. Получается, что в угоду небольшой группе людей две ветви власти без всякого квалифицированного большинства готовы нарушить конституцию, отобрав у президента и парламента те полномочия, которые предусмотрены основным законом страны. Вот попробуйте, докажите мне теперь, что депутаты случайно-нечаянно заблокировали создание Конституционного суда за пару недель до проведения митинга оппозиции. На самом деле я совсем не против перераспределения полномочий между ветвями власти и всей душою за то, чтобы народ был источником власти. Я даже соглашусь на то, чтобы министров, начальников и их водителей выбирали путем прямого всенародного голосования. Только одно требование. Пропишите это в Конституции, примите соответствующие законы, заложите основу для формирования коалиционного правительства, многопартийной системы. Но самое главное, мне как гражданину совершенно неинтересно, членом какой партии является генпрокурор. Мне желательно, чтобы он вообще не был членом ни одной партии, не брал взяток и следил за соблюдением законности в стране. Мне совершенно неинтересны политические пристрастия главы Конституционного суда. Мне даже неинтересно, какую фамилию он представляет и в каком селе его родовые корни. Мне интересны его честность, уровень его профессионализма и готовность работать на благо страны. В том же, что так называемое коалиционное правительство, созданное в нарушении всех законов, не сможет стать стабилизирующим фактором для страны, я нисколько не сомневаюсь. У меня есть убежденность, что такое правительство – это основа для уничтожения государства. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси решит, какую гуманитарную помощь может поставить в Сирию в результате консультации с ООН. «Грузия является членом международного сообщества, и в этом процессе мы присоединяемся к ООН и другим организациям», — сказал он. Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Сергей Кабанадзе от имени всей оппозиции потребовал от правящей партии «Грузинская мечта» незамедлительно принять парламентское заявление с осуждением действий России в сирийском городе Алеппо и в целом политики Москвы в ходе сирийской войны. Таким образом, оппозиционеры откликнулись на немногочисленную акцию, которая состоялась ночью у бывшего посольства Российской Федерации на проспекте Чевчавадзе в центре Тбилиси. Активисты ряда неправительственных организаций выложили свечами лозунг «Стоп Раша» и резко осудили бомбардировку Алеппо российской авиацией. Кроме того, активисты осудили последнее заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла о ситуации в Сирии. Издание бывшего посольства, где сейчас работает секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии, к участникам флешмоба никто не вышел. По размерам зарплат сотрудники грузинских государственных структур занимают второе место после России среди семи стран бывшего СССР, не считая государств Балтии и Средней Азии. Это показывает, что содержание госаппарата обходится стране довольно дорого. Согласно бюджету на 2016 год, на зарплаты сотрудникам госструктур было выделено 1,4 миллиарда лари. В 2017 году немного меньше. Если к этому показателю прибавить государственные юридические лица, то он превысит 2 миллиарда лари, так как на эти структуры выделено около 700 миллионов лари. Среди семи стран постсоветского пространства по уровню зарплат чиновников Грузия уступает только России. Там средняя зарплата госслужащих составляет 684 доллара в месяц, тогда как в Грузии 508. Затем следует Армения 450 долларов, Белоруссия 335, Азербайджан 285, Украина 230 долларов. На последнем месте находится Молдавия, где в среднем госслужащим платят 210 долларов в месяц. Таким образом, грузинские госслужащие являются значительно более высокооплачиваемыми, так в средней по бывшему СССР. Отмечается, что в Грузии зарплаты на госслужбе превышают уровень зарплат в частном секторе.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня достоянием общественности стало письмо, направленное на имя председателя парламента Грузии Ираклия Кубахидзе. В нем гендиректор крупнейшей строительной компании страны призывает парламент принять поправки, облегчающие столичным девелоперам вырубать деревья на месте застройки без разрешения. И хотя формально в документе речь идет о больных деревьях, у экологов и правозащитников нет сомнения, что девелоперы через собственных лоббистов пытаются протолкнуть поправки, облегчающие ведение бизнеса в ущерб зеленому покрову столицы. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Обращение на имя спикера парламента датировано 15 декабря. В нем директор компании «М-квадрат» Иракли Бурдиладзе призывает спикера парламента к принятию упрощенных норм вырубки деревьев в местах предполагаемой застройки. Вот выдержки из письма.
По действующему законодательству частному владельцу земли приходится обращаться в Тбилисский муниципалитет, чтобы осуществить вырубку деревьев и в конечном итоге выплачивать солидную компенсацию, что значительно осложняет ведение бизнеса. Поэтому мы считаем, что отмена подобной нормы будет стимулировать бизнес и позволит в значительной мере сэкономить средства городской казны за счет упразднения соответствующих органов надзора. Как известно, городская черта плотно покрыта зелеными насаждениями, поэтому если не будет возможности для вырубки деревьев, приостановятся серьезные бизнес-проекты, которые в состоянии принести стране серьезный экономический эффект.
Говорится в письме. Правозащитники и экологи считают данные предложения бездравственными и намерены оспорить их правомерность, если парламент все же примет поправки. По мнению гражданского активиста Эрекли Урушадзе, показательно, что решение проталкивается в обход городских властей.
Это говорит о том, что представители бизнеса располагают в парламенте лобби, за счет которого рассчитывают протолкнуть выгодное для них решение, иначе бы они обратились в Сакрыбулу, в компетенцию которого входит этот вопрос. Попросту говоря, мы имеем неприкрытое желание компании получить солидный доход за счет ущемления интересов общественности и зеленых насаждений. Следует отметить, что существующая процедура вырубки зеленых насаждений и так отмечается излишним либерализмом. Да, в письме речь идет о больных деревьях. Но о чем тут говорить, когда недавно в центре города с помощью очень сомнительных данных экспертизы вырубили целый зеленый массив?
Заявил Эрекли Урушадзе. Координатор НПО «Зеленая альтернатива» Иракли Мачарашвили тоже считает, что по существу девелоперы и так имеют карт-бланш на бесконтрольную вырубку деревьев.
То, что сегодня мы наблюдаем в Тбилиси под громкими лозунгами экономического развития и свободы бизнеса, фактически означает уничтожение столицы в прямом смысле этого слова. Как мне известно, под нажимом общественности в мэрии собираются ужесточить нормы вырубки, и не исключено, что они пытаются нивелировать эти попытки. Хищническая политика так называемых девелоперов входит в прямое противоречие с курсом Грузии по интеграции в европейское пространство, в котором действуют жесткие экологические нормы. В случае, если поправки все же будут приняты, мы подадим иск в Конституционный суд, который наверняка заблокирует его претворение в жизнь.
Заявил Иракли Мачарашвили. Как стало известно позднее, рассмотрение инициатив застройщиков планируется в трех парламентских комитетах. Что касается позиции городских властей, то, по мнению мэра столицы Давида Нормания, Сакрыбулу рассмотрит предложение, если оно поступит в распоряжение мэрии.
Я не знаком с инициативой, однако могу заявить, что существует международный опыт в этом направлении, который разрешает девелоперам вырубать больные деревья без уведомления городских властей. Тем не менее, это настолько чувствительный вопрос, что принимать решение, думаю, придется после глубокого анализа. Мы тоже рассмотрим это предложение, хотя оно пока к нам не поступало.
Заявил Давид Нормания. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
Грузинское общество непредсказуемо. Когда национальная валюта накренилась, как Пизанская башня, и начала оседать, как Вавилонская, а руководство правящей партии и администрация президента протаранили друг друга, подобно пылающим галерам в кинофильме «Бен-Гур», и кабинет министров с мрачной решимостью Кассандры предрек неминуемый рост цен, самый яростный спор развернулся вокруг фотографии некоего обнаженного юноши. Краткое содержание предыдущей серии. Молодой человек из Тбилиси отправился отдыхать в Сванетию. Неизвестно, как долго фигурант наслаждался горным воздухом и из каких еще источников черпал вдохновение, но, как бы там ни было, он совлек с себя одежду, вышел на балкон гостиницы и сфотографировался на фоне легендарных сванских башен, слегка прикрывшись левой рукой и воздев к небесам правую, после чего выложил снимок в социальную сеть. В следующий раз Грузия увидела главного героя этой истории уже в видеоформате, сидя на заднем сиденье автомобиля в обществе двух личностей весьма суровой наружности в сванских шапочках. Он смиренно извинился за свое поведение. Если бы на здание тбилисской мэрии упал тунгусский метеорит, о чем втайне мечтают многие горожане, реакция, вероятно, была бы менее бурной. Традиционалисты торжествовали и чуть ли не приплясывали от возбуждения, как жрецы перед окровавленным жертвенником, а либералы гневно требовали наказать блюстителей нравов в сванских шапочках. Но полицейские, установив, что стороны не имеют взаимных претензий, умыли руки, как и завещал им Понтий Пилат. А некоторых зрителей, судя по реакции в соцсетях, прежде всего встревожила фраза одного из горцев о том, что обычаи и традиции стоят для него выше законов и конституции. Здесь следует отмотать пленку назад. В первой половине XIV века Георгий V блистательно освободил Грузию от монгольского ига, образумил феодалов, перебив самых буйных, и, наконец, занялся делами горных областей, погруженных в хаос. Убийства и грабежи делали жизнь в горах невыносимой. Насилие захлестывало сопредельные равнинные княжества. Георгий, подобно предшественникам, мог послать туда карательную экспедицию, но решив дойти до самой сути, отправился в горы сам. Царь подолгу беседовал с местными жителями, посещал разные общины и, вернувшись в столицу вместе с их старейшинами, созвал советников. Он создал особый, адаптированный к условиям гор, свод законов, который вобрал в себя древние установления и обычаи, не отвергая их, но подчиняя верховенству права в его средневековом понимании и ввел суровые наказания за тяжкие преступления. С тех пор жизнь горцев Восточной Грузии упорядочилась, а их сближение с жителями равнинных областей в процессе создания единой нации стало необратимым. Исторические судьбы Сванетии были несколько иными, но в конце концов и она пришла к схожим отношениям с центральной властью, а если шире, со всей остальной Грузией. К чувствам горцев принято относиться с подчеркнутым уважением, но в то же время их традиции давным-давно не рассматриваются как альтернатива закону, и их противопоставление Конституции явилось отрицанием не только новейших либеральных веяний, но и важнейшего принципа государственного строительства, обеспечившего единение горных и равнинных областей, благодаря одному из самых проницательных грузинских монархов. Сама форма публичного видеопокаяния в присутствии оппонентов совершенно не распространена в Грузии, поэтому параллельно основной дискуссии выпускники школы жизни и профессора уличной академии, обменявшись мнениями, пришли к выводу, что демонстративная публичность поступка или проступка не является достаточным основанием для пренебрежения неписанными правилами классической разборки ad libitum, посетовав, что раньше трава была зеленее, а люди хоть и круче, но не в пример гуманнее. Некоторые активистки помчались в горы фотографироваться на фоне древних святынь и заснеженных вершин с вытянутыми в небезызвестном жесте средними пальцами и, мягко говоря, несколько приподнятыми юбками. Но эта кампания не стала массовой и ни на шаг не приблизила спорящих к пониманию сути проблемы. Сегодня в столичном обществе доминирует представление о Грузии как европейском островке в океане азиатчины. Ментальные связи с Россией и Персией, другими соседними странами и народами в рамках данного подхода игнорируются или воспринимаются как препятствия. Горные же области, подобно гигантским каменным мостам, соединяют Грузию с миром Кавказа и присущей ему особой идентичностью, от которой многие молодые грузины отстраняются с презрительной усмешкой. Благодаря современным информационным технологиям, друзьями и своего рода соотечественниками для них становятся единомышленники в других странах, а вот в грузинских традиционалистах они зачастую видят врагов, готовых растоптать их свободу и европейскую мечту сорочьей жестокостью. Так возникает страх, затем желание нейтрализовать опасность с помощью государства, и неокрепшие умы быстро приходят к рассуждению о том, что великая цель оправдывает любые средства. 7 столетий назад Георгий V начал с того, что выслушал людей, которых ему советовали принудить к повиновению, и лишь затем приступил к решению проблемы. Вероятно, именно такой подход поможет сделать дальнейшую европеизацию привлекательной и менее болезненной как для всего традиционалистского сообщества, так и для отдельно взятых жителей горных областей, а в перспективе и для их соседей по Кавказу. Если же относиться к происходящему как к крестовому походу европейской Грузии против азиатской или кавказской Грузии, то сопротивление будет нарастать, и его жертвой станет единство нации. Правительству выгодны подобные споры. Старая оппозиция в коме, а новой пока не видать. И недовольные граждане высказывают свои претензии властям сами, не прибегая к посредническим услугам оппозиционных партий. Если это продлится достаточно долго, значительная часть оставшегося наедине с правительством общества начнет ощущать оппозиции себя, и рейтинг грузинской мечты полетит под откос, как эшелон, подорванный партизанами. Партия власти чувствует себя спокойнее, когда жители Грузии на время забывают о насущных проблемах и рассуждают, к примеру, о правовых и моральных аспектах умеренного эксгибиционизма в высокогорной полосе. Тем не менее, спор о скандальном селфи не был бесполезен. За ним скрывалась очередная лихорадочная, пусть безуспешная попытка выяснить, откуда мы пришли, кто мы и куда идем. Еще раз стало очевидно, что некоторые идеи и черты национального характера вошли друг с другом в противоречие, и его нельзя преодолеть наскоком. Но, возможно, не все так плохо, раз уж обе стороны называют высшей ценностью свободу, хоть они и воспринимают ее по-разному.
Это был взгляд из Тбилиси публициста Дмитрия Манява, их читал мой коллега Демис Паландов. Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Асыр Губригвадзе.
Моцарт, нравится ли вам, как оформлен Тбилиси к Новому году?
Тбилиси.
Да, все очень хорошо.
А что вам понравилось больше всего?
Все очень нравится. Освещение, то, как оформляют витрины магазинов. В общем, чувствуется приближение новогодних праздников.
Честно говоря, ничего нового я не вижу. Я по вечерам разъезжаю по городу на автомобиле, все время ищу чего-нибудь нового. Однако ничего не замечаю. Сам я живу на улице Меликишвили. Освещение, которое здесь установили, не меняли с прошлого года. Думаю, страна сейчас находится в таком тяжелом положении, что и требовать чего-то большего не стоит. Однако можно было сделать что-то новое. Все ведь зависит от креатива, которого у нашей мэрии нет. Однако и за это их можно простить.
Да, сайт. А в целом в городе ощущается предновогоднее настроение?
Не особо. Я помню, как несколько лет назад в городе устанавливали новогодние елки, разные мероприятия для детей организовывали. А сегодня это еще один обычный день. Так тоже нельзя. Повторюсь, нам нужен креатив и усердие.
Да, неплохо. Вроде нормально.
А что конкретно?
Освещение нравится, что ночью чувствуется, что, допустим, подготовка идет к Новому году. Ближе к Новому году, может, еще как-то будет чувствоваться.
Нормально, неплохо. Пока, конечно, я не ощущаю новогоднего настроения. Нет веселого настроения, ажиотажа в городе. Но все еще впереди, время есть. Наверное, все начнется позже.
Конечно, нравится. Однако, я думаю, все же стоит обновить освещение. Людям нравится все новое, это их радует. Кроме того, скажу, что сегодня узнал, что некоторые неправительственные организации выступили с предложением устроить акцию в поддержку жителей Алеппо. Отключить это освещение ненадолго в знак солидарности. Я поддерживаю эту инициативу.
Я очень обрадовалась, что в городе сняли люстры. Они мне очень не нравились. Установили звезды. Они красивые. Думаю, если бы и днем бы их включали, было бы очень хорошо. Город был бы намного красивее. Мы столько лет своей жизни провели без света, что сегодня заслужили право наблюдать за этой красотой на протяжении всего дня. Мы ведь за это платим. Вы ведь не свои деньги экономите. Не нужно говорить, что вы о нас беспокоите.
Частично нравится то, как оформлен город, однако очень жаль, что уже несколько лет подряд не обновляют праздничное освещение. Конечно, все очень красиво, однако я так говорил и раньше. Сегодня же эта красота уже приелась. Каждый год одно и то же. Ну а кроме освещения я ничего не замечал в городе, чтобы говорило о приближении новогодних праздников.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Украине национализирован крупнейший банк страны. Приватбанк признан неплатежеспособным и полностью переходит под контроль Министерства финансов страны. Глава ведомства Александр Данилюк заявил, что после стабилизации работы он будет продан государством. Один из основных акционеров Приватбанка – опальный олигарх Игорь Коломойский. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Приватбанк признан неплатежеспособным и полностью переходит под контроль Министерства финансов Украины. Как заявил на брифинге в Киеве глава этого ведомства Александр Данилюк, после того, как работа этого банка будет стабилизирована, государство планирует его продать. Основными акционерами Приватбанка являлись Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. У последнего был конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства заявил в понедельник, что гарантирует клиентам Приватбанка неприкосновенность и целостность их вкладов. А говоря в видеообращении о прежних владельцах этого банка, Петр Порошенко отметил:
«Щодо старых приватных власників, то принципово важливою для нас».
Что касается старых собственников, то принципиально важна для нас их ответственная позиция. Она зафиксирована в их письмах в адрес правительства и Национального банка. Там черным по белому написано, что они полностью поддерживают переход Приватбанка в собственность государства. Для управления банком мы наняли высокопрофессиональную группу специалистов, к формированию которой присоединились и представители Европейского банка реконструкции и развития. Для национализации Приватбанка будут выпущены 30-летние облигации внутреннего займа на сумму до 150 миллиардов гривен. Это почти 5,5 миллиардов долларов. Известно, что проблемы у Приватбанка начались несколько лет назад. В 2015-м он не смог расплатиться по части своих долгов, а в этом году Печерский райсуд Киева обвинил должностные лица банка в присвоении более 700 миллионов долларов. По словам финансового эксперта Андрея Блинова, сейчас важно, насколько технически быстро пройдет процесс национализации Приватбанка.
Всю последнюю неделю в Украине, и особенно в крупных городах, на фоне очевидного напряжения вокруг банка и учитывая его популярность среди граждан, среди вкладчиков, растет желание последних снять деньги с карточки, снять свои наличные, попытаться закрыть депозит. И, соответственно, это приводит в первую очередь к тому, что многие банкоматы по тому же Киеву, они пусты. Пусты в силу того, что банк не успевает просто подкреплять их наличными. При этом платежи в торговой сети через POS-терминалы по интернету пока проходят, в общем-то, при прежних лимитах и в прежних объемах. В этом плане каких-то системных сбоев не зафиксировано. Ключевым аспектом национализации будет то, насколько собственники, скажем, дружелюбно воспримут это решение и не будут ставить палки в колеса новому топ-менеджменту банка, именно в первую очередь в плане доступа и возможностей электронной системы банка, терминалов и прочих IT-продвинутых систем, которые в этом банке действительно являются передовыми по украинским меркам, да и по мировым тоже. Отдельным аспектом, конечно же, является то, что украинское правительство брало на себя обязательства в случае национализации настолько стратегически важного банка передавать его в управление международной компании с высокой репутацией. Очевидно, проводятся консультации Центробанка и администрации президента с не только собственниками банка, но я уверен, что и с штаб-квартирой Международного валютного фонда.
Действительно ли в МВФ призывали украинские власти национализировать Приватбанк? И это, как утверждают некоторые украинские СМИ, одно из основных условий для продолжения одобренной ранее фондом программы кредитования Украины.
Нет, это не является жестким условием, это неправда. В меморандуме Украины и Международного валютного фонда записано факт возможности в случае такой необходимости, значит, в национализации банка из группы стратегических, а в группу стратегических у нас входит всего 3 банка, из них единственный частный банк, это как раз Приватбанк. И заложено в меморандуме, что до конца этого года на эти цели может быть потрачено до 166 миллиардов гривен. Вот. Соответственно, скажем, меморандум с МВФ и договоренности с МВФ, они предусматривают такую возможность. Но не являются там 100% обязательством Украины для получения следующего транша. Это предусмотрено как возможность, а не как обязательство украинского правительства.
Почему, по вашему мнению, Приватбанк стал проблемным?
Это классический банк, ну, украинский с частным капиталом, одного из олигархов или группы олигархов, в данном случае более правильно говорить, которые, как правило, использовали финансовые учреждения не только как способ зарабатывания денег и возможности влияния на политику и на бизнес страны, но и как инструмент кредитования собственного бизнеса. В Приватбанке огромная и серьезная проблема закредитованности собственного бизнеса. И это, кстати, ключевой вопрос, что требует Национальный банк. Во-вторых, по уровню капитала банк достаточно низкий, всего-навсего 21 миллиард гривен. Вот. Соответственно, это говорит о том, что в любом случае требовались достаточно серьезные инъекции в уставный капитал банка, и очевидно, что они не смогли дать какие-то гарантии планомерного наращивания, но достаточно быстрого наращивания этого уставного капитала и сокращения доли кредитования собственных бенефициаров. Это одна из ключевых событий, которая есть, и мне кажется, что как раз политику здесь стоит примешивать меньше всего.
Тем не менее, о политическом факторе национализации Приватбанка говорят и депутаты Верховной Рады, и многие эксперты. Звучат заявления, что государство было заинтересовано сохранить этот системный банк любой ценой, поскольку его падение могло привести к масштабным протестам украинцев и даже к смене власти в стране. О последствиях национализации Приватбанка рассуждает президент Центра рыночных реформ, доктор экономических наук Владимир Лановой.
Еще мы не все понимаем, не все знаем, но то, что национализация была проведена в такой экстремальный способ, почти как экспроприация, за несколько часов ночью все это сделано без каких-то компенсаторных механизмов по поводу прав собственников этого банка, наводит на какие-то печальные размышления, что, по-видимому, государство и органы власти располагали какой-то информацией очень нелицеприятной для будущего финансовой страны, потому что Коломойский, конечно, не мог смириться с тем, чтобы у него отобрали Укрнафту. Это самый прибыльный его актив, он давал все деньги для всех его проектов, и он, по-видимому, отомстить хотел, мне так кажется. И, по-видимому, какие-то его действия были на это направлены. Поэтому такая скорая экспроприация, я все-таки ее называю. И Коломойский, и компания согласились, люди эти все согласились с таким вариантом. Это говорит о том, что они получили, они уже имеют какие-то компенсации. Скорее всего, что они начали выводить и, может быть, вывели значительную часть средств за границу. И именно поэтому такая реакция государства и такой ответ владельцев, что ну хорошо, соглашаемся. То есть у нас были уже опыты, когда там банк «Финансы и кредит» Живаго, было известно, что он вывел какую-то сумму большую, и уехал в Лондон и согласился, чтобы отбирали у него банк. Вот это очень похожая схема. Ну, все это очень плохо для страны. Это внутри страны подрывает финансовые механизмы. У нас нету, к сожалению, резервов у Украины. А откуда государство возьмет деньги, чтобы покрывать возможные вот эти дисбалансы, дыры в Приватбанке, непонятно. И поэтому очень все печально. Это удар по Украине. По-видимому, будет включены иные механизмы с участием Национального банка, в частности, выкуп на вторичном рынке этих новых облигаций правительства. Но это, конечно же, приведет к инфляции.
Если действительно Игорь Коломойский вывел значительные суммы денег за границу, то может ли быть принято решение, например, Верховной Радой, об аресте его активов на территории Украины?
Все-таки права собственности собственности, есть права собственности. Предприятия принадлежат ему или кому-то из его окружения. И тут такие методы уже не действуют, как в случае с финансовой системой, где предусмотрено, что Национальный банк может вводить свою администрацию. И если, я повторяюсь, если собственники согласились, то, по-видимому, они уже удовлетворены. Они могли подавать в суд. Почему национализация? Ведь еще недавно и Коломойский, и другие говорили, да мы все докапитализировали, у нас все дыры закрыты, у нас все хорошо, банк работает, все устойчиво, проценты платим. Он же недавно это говорил, а тут он соглашается на национализацию, очень странно. Да, и еще одно, не нужно забывать, что банк приват, он не только работает на розничном рынке там депозитов, а он финансирует всю империю, промышленную и бизнес-империю Коломойского. Так устроены все олигархические холдинги. Если у Коломойского отбирают этот финансовый центр, то рассыпается вся система, рассыпаются предприятия, они не будут получать кредиты. То есть под угрозу стала вся промышленная и прочая инфраструктура этого холдинга, а значит, что возможно действительно безработица в этих регионах, где находятся предприятия, и бунты, и локауты, и все остальное. И это дестабилизирует в каком-то смысле политическую обстановку в стране. Поэтому могут быть, наверное, найдены какие-то решения, не совсем традиционные. Наверное, такие инициативы будут принять отдельные, специальные по ситуации законодательные акты.
Предполагает доктор экономических наук Владимир Лановой. С 19 декабря в Приватбанке сроком на 3 дня введена временная администрация. Ее представители призвали клиентов не паниковать и пообещали, что опустошаемые банкоматы национализированного финучреждения будут наполнять деньгами несколько раз в сутки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И срочная новость: от полученных при нападении ранений в Анкаре скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Турецкий телеканал НТВ сообщил, что во время нападения были ранены еще 3 человека. По данным CNN, нападавший застрелен полицией. Ранее агентство ТАСС передавало, что неизвестный выстрелил в посла во время его выступления в галерее современного искусства в Анкаре. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.